Очень удачливо то, что, как мы говорили вчера, месяц Картика продолжается, и в этот священный месяц, потому что это месяц Радхарани, месяц Кришны, мы каждый шаг за шагом продвигаемся к миру красоты, гармонии, бессмертия. Писания Махабхараты, Веды говорят о том, что мы созданы для бессмертия, красоты, любви, гармонии, но жизнь человека устроена так, что каждый шаг, каждый день укорачивает его земную жизнь. Он неизменно движется к своему концу. Человек не знает, когда его конец. Мало кто знает, что ему осталось столько-то или столько-то. Но мы видим, что люди постоянно умирают вокруг нас. Да? На прошлой неделе один преданный, сколько ему было лет? 34 года. И как оставил тело, да? Сердце или что-то произошло. 34 года. Сколько наших знакомых преданных ушло в 20 с лишним лет, в 30 с лишним лет. Поэтому нам не следует думать, что мы обязательно с вами доживем все до глубокой старости. Что мы сейчас так распределим свою жизнь, что вот сейчас мы наслаждаемся, потом мы там беремся за ум, и там годам к 80 у нас уже все будет хорошо, чувства нас уже не будут беспокоить, а после того, как мы выйдем на пенсию, духовная практика улучшится. Нет, это не то, что предлагает нам Господь в священных писаниях. Бхагавадгите Кришна говорит: «Ман мана бхава мат бхакто», ты должен думать обо мне всегда. Постоянное памятование о Господе. Также веды, они говорят, что когда человек живет духовной жизнью, его жизнь увеличивается. Эйнштейн в теории относительности говорил о том, что время по-разному действует на разных живых существ. И если взять эту идею с трансцендентной точки зрения, то мы можем сказать не только время, но пространство, расстояние и реальность. Часто мы приводим очень хороший пример, что реально. Например, если в моей квартире на антресолях лежат коньки 38 размера, в которых я два раза прокатился в детстве, до какой степени они реальны? Да, конечно, физически можно зарегистрировать, что этот объект присутствует на моих антресолях, множество пыли, и что когда-то он соприкоснулся со мной. Но, по сути дела, этот объект нереален для меня. Поэтому многие компании, которые занимаются инвестициями и продвижением разных технологий, они думают, во что вкладываться, в какую реальность вкладываться. Они поняли, что, например, самая реальная штука – это мобильный телефон, потому что он у человека всегда. Человек всегда его ощущает, его реальность своего мобильного телефона. Да, и он думает, я могу забыть паспорт, я могу забыть деньги, но я не могу забыть свой мобильный телефон. И с этой точки зрения мы можем сказать, если мы теряем свой телефон, мы говорим, моя жизнь в этом телефоне, мои контакты в этом телефоне, вся моя реальность в этом телефоне. Мы боимся потерять мобильный телефон, потому что это то, что делает до какой-то степени и наш круг общения, реальности. Вот в этой связи можно сказать, что такое душа, которая далека от Кришны. Это как коньки на антресолях. Она где-то там сама в себе варится, в каких-то своих маленьких местечковых, как ученые говорят, это инстинкты, дарвинская философия, где выживают сильнейшие, да, где на самом деле веды говорят, это инстинкты. Это жизнь в инстинктах, да, выживание, самозащита, размножение, то, чем так люди активно заняты и тратят большую часть своего времени. Веды говорят, это жизнь в соответствии с инстинктами. Настоящая жизнь начинается с вопроса, кто я, ради чего я живу, кто такой Бог, в чем мое предназначение в этом мире. Неужели мое предназначение в этом мире, когда я был в Китае, ехал через Гуанчжоу, я видел огромные, знаете, такие фабрики, сараи. Есть такой красивый Китай, Шэньчжэнь, Шанхай, да, такие новые китайцы на Мерседесах. А есть такой страшный Китай, где фабрики, концлагеря, где человек работает, чтобы отослать там какие-то деньги своей семье. И вот он становится частью вот этой индустриализации. Поэтому великий русский философ Лосев, который в свое время был с Бердяевым и другими мыслителями. Он говорит, в молодости мы все хотели быть марксистами, нам нравилась эта идея. Но когда произошла русская революция, террор, да, и коммунизм, он был построен на костях сотни тысяч людей, мы задали себе вопросы строителей нового мира. А где здесь человек? Где в этой системе, какое место в этой системе отводится человеку? Человек вообще что-то стоит? Или это разменная монета, которую можно отправить там, на покорение Байкало-Амурской магистрали, на строительство Днепра ГЭСа, бросить его там в Буденновке шашкой на там, кронштадтский лед. И вчера я был на одной выставке, и встретился со своим другом-фотографом, сказал, что я разрабатываю новую фишку, это могилы, русские могилы. Он говорит, оказывается, целые огромные вообще есть могильные комплексы красноармейцев где-то там, не под Москвой, где-то звезды такие, знаете, образы, символы, они уже все ржавые. Кстати, да, там братские могилы, там, тех, кто погибли за это, тех, кто погибли за то. Там есть огромные могилы заключенных, там, которых там интеллигенции там топили, уничтожали. Есть там, он говорит, еще крутые могилы нашел в Екатеринбурге, там все из мрамора. Братки, которые сражались за екатеринбургские металлокомбинаты. Представляете, целые в Екатеринбурге целое кладбище. Они стоят там с перстнями, накачанные, молодые, 23-24 года. Всех застрелили, всех убили. Там некоторые по 3, по 4 человека. И братва делала их из мрамора, увековечивала. Да, представляете, такие целые русские могилы. Я говорю, ой, это крутая тема, мне понравилась. Я ему даже сказал, как это можно все, как в форме выставки сделать. Шокирующее, да, состояние. Вот. Но шокирует не то, что там могилы, не арт-эффект, который можно получить от этого, а можно просто задать один вопрос, как один в борьбе умрем за это. В результате, что такое это? А вот философ говорит, а что такое это? Ради чего в этом мире можно жить и умереть? Ради чего мы существуем в этом, на этом плане бытия? И до какой степени мы реальны, до какой степени наша жизнь существует? Ведь меняются цивилизации, проходит время. Одна империя, там, римская, меняется османская империя, потом там коммунистическая империя, меняется капиталистическая. Страны, континенты, все изменяется. И в конечном итоге, где-нибудь там, тоже такой интересный момент, читал сводки о том, как сожгли Москву. Во времена Наполеона. Наполеон был в шоке. И написано там, сожгу Москву, Москву сожгли по пьяни. Вот это была самая страшная вещь, сожжение Москвы, потому что Москву, кстати, грабили солдаты, голодные солдаты добрались до винных лагерей. И там получилось так, что когда уже французы зашли в горящую Москву, там половина бухих русских солдат валялась на улицах, потому что просто стали выполнять приказ и не смогли, как бы. Поэтому, кстати, да, целые города, то есть, как бы, и все были очень злые, Наполеон, и сказали, что вот сволочи ничего не досталось. Поэтому из вожделения, из ненависти потрясающие вещи могут происходить, да, ненависть друг к другу, ненависть, религиозная ненависть. Вообще удивительная история нашей страны, она постоянно связана с ненавистью. Кто-то кого-то ненавидит, кто-то кого-то порабощает, кто-то кого-то отжимает, кто-то хочет кого-то уничтожить как класс, да. Там, мы должны уничтожить интеллигенцию, мы должны уничтожить там это, то должны уничтожить там это, третье, пятое. И возникает вопрос, вот в этом безумии, которое все люди, вот эти люди, там, депутаты в галстуках, там. Ну, вы что думаете, что это адекватные люди, что ли? Посмотрите какой-нибудь Реутов ТВ, как два прикольных парня приходят в Госдуму и беседуют с депутатом. Вы просто поймете, что это за кто вообще, кто это вообще. И вы хотите сказать, что этому вы всему хотите верить? То есть вы считаете это смыслом жизни? Эти песни все там. Поэтому я знаю несколько своих друзей, преданных, которые исключительно не читают новости. Они не живут этими идеями этого мира. Они живут идеями другого мира. Мира, которого жил Сократ, Платон, Диоген, Шридхар Махарадж. Вот это настоящий мир. Потому что Шридхар Махарадж сказал очень круто. Он сказал, что этот мир, в котором мы сейчас живем, это мир, это периферия реальности. Мы живем с вами на периферии реальности. Мы живем на обочине реальности, на очень грубой обочине реальности. До какой степени эта обочина реальности грубая? До такой степени... Давайте фотосессию только закончим все уже, потому что уже вспышки там. Может, как будто я чувствую просто себя, это самое, голливудской звездой. Ложный эго раздувается вообще. Я просто имею в виду, что мы сняли несколько снимков, этого достаточно. Ничего такого эмоционального уже больше не будет. Все остальное камеры фиксируют. Вот. Так вот, когда мы говорим о реальности, мы живем на обочине реальности. И Шридхар Махарадж говорит, что иногда в духовном мире они не верят, что есть мир таких сумасшедших безумцев, как мы. Мы так же, как мы не верим в Бога, в его мир, так же обитатели мира Бога не верят в нас. Я говорю, неужели такие идиоты существуют? Что у тебя цель там, ботинки там, машина там, прославиться ровно на 5 минут, чтобы о тебе все узнали. Неужели ради этого стоит вообще жить и умереть? Они не верят, что такое существует. И вот в духовном мире происходит прекрасная Кришна-лила, удивительная игра, а материальный мир – это как облачко Махататва. Представляете, серое облачко висит, еще его сравнивают иногда копытом теленка, водичкой. И вот это вот облачко – это и есть Махататва. Был такой мультфильм «Хортон», не смотрели? Там как слону досталось цветочек, на нем была пылинка, а на пылинке была целая цивилизация. И слон с ней коммуницировал. Так вот, если говорить о незначительности... Да, сейчас Ильяс Махарадж приезжает. Со скрипом открылись ворота в другую реальность. Так вот, если говорить о незначительности мира, в котором мы живем, он столь незначителен. И однажды Харидас Такур говорил с читанием Махапрабху, и он говорил, что я незначительное живое существо. Если со мной что-то произойдет, ничего не изменится. И действительно, люди умирают, мир он движется своим. Умирают великие, там, воры в законе, великие поэты, великие ученые, великие императоры, сильные мира сего. Нейроны, Наполеоны, Гитлеры, Сталины. Я даже придумал новый слоган. Как бы слоган такой называется: «Тираны умирают, но их корпорации остаются». Ну вот, поэтому я понял, что самый лучший метод создания – это корпоративный, потому что ты умрешь, а корпорация останется. Ну, когда мы говорим корпорация, подразумевается религия, там, социальные явления и так далее. Так вот, все в этом мире умирают, абсолютно все. Но мир совершенно безучастен к этому. Мало того, что мне понравился еще один интересный ученый, который сказал по поводу экологов. Сейчас огромная фишка идет по поводу экологии. Я только что был на достаточно интересном экологическом событии, где собрались топовые люди со всего мира. Вот, они все говорили об экологии. Ну, они действительно делают большое дело, там очищают Гангу, там Ямуну, хотят очистить, чтобы в Вриндаване была чистая Ямуна. Экологическая катастрофа. Но один ученый американский, мне он понравился, он сказал: ребята, что вы паритесь? Мир, он способен сам себя очистить. Потопы, описанные в Библии, экологические катастрофы – это естественный метод очищения Земли. Что вы думаете? Сколько было периодов? Каменный, юрский, динозавры. Планета выживет. Не переживайте. Как бы сейчас вы ее не загадили, будет какая-то экологическая катастрофа, все погибнут, и все нормально, чистый ветерок, 100 лет ветер, 100 лет жарит солнце, 100 лет вода, все перемешается, все по-новой будет, все будет свеженькое, чистенькое, кустики будут аккуратные, но начнутся новые юга, новые пролага, по-новому придут веды, будут новые цивилизации, новые города. Греки говорили там об Атлантидах, о том, о всем, все это было когда-то, но все это смыло. Все, что когда-то было, когда-то тоже смыло. Ну вот. Но единственное, что бессмертно в этом мире, это душа. Феномен души – потрясающая вещь. Хотя душа бесконечно маленькая. Насколько она маленькая? Как вы думаете, сколько в нашем теле живет душ, помимо нас? Гнездится. Вирусы, клетки, бактерии, бифидобактерии. Знаете, вы думаете, мы едим. На самом деле это бифидобактерии переваривают. У нас миллиарды душ, миллиарды. Мы сами как Вселенная. Мы Вселенная. У нас рождаются какие-то там раковые клетки, они там захватывают часть нашего организма. Ну вот. Мы как Вселенная, например, влияет наше сознание, например, на наше тело? странизм в какой-то степени. Да? Но даже дело не в этом. Но подумайте, столь долгий путь мы прошли в эволюции, что стали людьми. Мы можем этим телом управлять. Мы можем задать себе гамлетовский вопрос, быть или не быть. Столь важное положение мы обрели в этом воплощении, что мы можем задать себе вопрос, быть или не быть. Или в категории мы должны задать себе вопрос, если есть Бог или нет. Ну, конечно, когда мы говорим, что его нет, все хорошо. Или что Бог – это я. Все еще лучше. Чересчур много богов. Да? И каждый, сказано, каждый хочет влиять на реальность. Один хочет, чтобы его почитали, его слушали. Другой хочет, чтобы его почитали, его слушали. Жена хочет влиять на мужа, муж хочет влиять на соседа, сосед хочет влиять, кто-то хочет влиять на целую империю. Но зачем? Зачем им все это нужно? Почему мы хотим влиять на реальность? Заложено ли это в нас как некая греховная тенденция? Или все-таки есть что-то позитивное влиять на реальность? Ну, кто-то скажет, ну, конечно, надо посадить цветы, там, накормить людей, всем улыбаться. Я могу влиять на реальность, я могу... Создавая в себе некий позитив, создавать позитив вокруг себя – это прекрасно. Но с другой стороны, когда мы говорим о сознании Кришны, то есть удивительная перспектива. Оказывается, живое существо обладает потенциалом влияния на самую высшую реальность. Не на низшую реальность, там, да, то есть я доминирую над там, цветочками, хомячками, там, белочками, зайчиками, там, декорациями. Там. Я всех очаровываю своим танцем и пением. А оказывается, есть другая перспектива. Есть перспектива повлиять на высшую реальность. А как это возможно? При каких условиях? Потому что один человек сказал, Шридхара Махарадж, если Бог есть, то, извините, какое дело ему до крохотных живых существ, которые как вспышка, как бабочка-однодневка? Был такой момент, не помню, была ты в это время в Чимае или нет. Оказывается, есть такой день бабочек-однодневок. Я мечтаю его сфотографировать. Он когда-то происходит после сезона дождей. Когда-то в сентябре в тропиках. В один прекрасный день я увидел, что воздух шевелится. Воздух шевелится. Я посмотрел на столб, такой мощный проектор. Я увидел, что вокруг него просто миллиардный шлейф. Я понял, что я иду почему-то живому. И это вот эти бабочки-однодневки такие, типа муравьев. Они в какой-то момент все рождаются, они живут один или два дня. И их просто тонны, их можно так лопатой грузить. И все они летят на огонь, и вот они там прямо летят на этот фонарь, они сгорают в этом фонаре, падают, вот там такие просто горы. Я потом смотрел на птиц, птицы были такие обожравшиеся. Вот так вот лежали на обочине уже, они не могли летать. Они, представляете, когда вдруг с неба на тебя там сыпятся бутерброды, там, просто, ну вот. Кстати, там, то, что для бабочек однодневных, однодевок один день жизни, то для там этих птиц это такой праздник там живота конкретный. Когда у нас там, мама, когда фестиваль живота будет? Правда ли это, что будет сыпаться еда прямо в рот с неба? Да, такие бывают замечательные дни. И вот эти бабочки-однодневки, они таким роем. Они же за это все время, за один день все успевают сделать. Там, родиться, совокупиться, родить детей, там, их пристроить, там, построить дом. То есть у них все за вот короткий цикл одного дня, это у них целая жизнь. Вот как мы проживаем, это целая жизнь, у них это целая жизнь. Они умирают. Ну, и некоторые пытаются еще как достичь какого-то просветления, летя на свет на фонаре. Ну вот, и наиболее... Удачливые однодневки, они летят на фонари и на фонарях погибают. Я даже подумал написать такой рассказ, да, «Жизнь бабочки-однодневки», которая за один день все успела, еще и ее еще вдохновила, и она полетела на свет и погибла в свете фонаря. И все другие однодневки сказали, о, это была великая бабочка-однодневка, она не просто там ела, пила, и распространяла свои инстинкты, в конечном итоге она пришла к пониманию, что свет стоит за всем. И она отправилась в путешествие к свету. И, наверное, достигла вот этой страны, где живут светящиеся однодневки, они становятся светлячками и так далее. Это же очень поэтично.
Ну, вот. Для кого-то
вот. Безусловно, для Кришны наши множество миллионов жизней, это мы бабочки однодневки, но веды всегда говорят, что мы должны начать. Ведь процесс сознания Кришны, он состоится в том, что это процесс сознания. Поэтому речь идет лишь только о трансформации сознания. И реальность определяется пониманием того, кто реален. Если мы осознаем тот, кто, что есть что-то высшее реальное, тогда мы сами становимся реальными. Пока мы не понимаем того, что существует высший божественный принцип, мир является чем-то хаотичным, чем-то неестественным, негармоничным. И Шридхар Махарадж говорит, надо понять этот принцип до такой степени, что даже собственная смерть гармонична. В принципе, ничего страшного не будет. Поэтому Харидас Такур, он беседует с Чайтанья Махапрабху, он говорит, кто я такой, Господь? Я маленькое, ничтожное живое существо. Если я умру, ничего не произойдет. Харидас Такур, он абсолютно четко это говорит, да, там не будет великой трагедии. Ничего не произойдет, все будет нормально, все даже еще лучше будет. Но Махапрабху говорит, нет, Харидас, ты великий преданный, такие преданные, как ты, редки. Потому что если великий преданный, если святая личность присутствует в этом мире, она способна собой освободить всех живых существ. И Васудев Гоша, один из великих святых, он обращается к Чайтанье и говорит, Господь, прошу тебя, ты пришел в этот мир с какой-то своей высшей целью, но есть такая у меня просьба. Эти живые существа все в этом мире из-за кармы находятся. Даже когда они омываются в таких святых реках, как Ганга и Ямуна, и какая-то часть кармы их смывается, все равно они идут совершают новые негативные поступки, потому что человек подобен слону. Стоит ему только очиститься, как слон омывается в реке, он тут же идет и катается в песке. Такова природа человека. Чем он становится чище, совершеннее, тем больше он подвержен совершению нового греха. Удивительное качество. Да? То есть, почему? Потому что все построено на злоупотреблении свободы. Свобода – потрясающая вещь. Она дана нам, но мы так привыкли ей злоупотреблять, и нам так нравится ей злоупотреблять, ну вот, что чем больше нам этой свободы, тем больше у нас возможности злоупотреблять. Поэтому многие мудрецы, они отказались от свободы, как от идеи. Они говорят, нет, свобода нужна только ради любви. Свобода от чувств. Не свобода для чувств, не свобода для того, чтобы здесь злоупотреблять. Поэтому Харидас Такур и Васудев Гоша, он говорит, у меня есть тебе просьба, бесполезно очищать эти живые существа от греха, это бесполезно, они все равно вмажутся по новой. Так устроен мир кармы. Мы увидим, что Индра, Брахма и другие деваты, обитатели высшего мира, неоднократно падали. Кстати, Индра становился свиньей. Мы думаем, там, я такой продвинутый. Индра становился свиньей. Брахма падал со своего поста. Почему великие не могли понять Кришну? Почему великие патриархи Вселенной? Почему они деградировали? Потому что стоит только любому человеку дать живому существу свободу, поклонение, положение, тут же он хочет употребить этим. И поэтому самый развращенный класс, например, это какой класс? Класс богатых, класс имущих. Ну, у неимущих людей особо-то нет времени на развращение. Ну, вот, но у богатых есть. Почему? Потому что свобода. А ей надо злоупотребить обязательно. Если ты не злоупотребил свою свободу, как же ты живешь? И Васудев Гоша говорит, прошу тебя сделать так, чтобы ты уничтожил карму всех живых существ. Но я прошу такую вещь, что поскольку кто-то должен отвечать, сделай так, чтобы я пошел в вечный ад и существовал в вечных адах ради всех живых существ. Я готов на себя принять всю карму. То есть Васудев Гоша не согласился, потому что там чик, там электрический стул, и он как бы исчез. Он сказал, пускай я буду всегда страдать, но есть только одна вещь, освободи их всех, потому что невозможно, они не смогут освободиться. То есть нормальный человек, он понимает, что невозможно. Самсара. Это слишком... Мама моя, дурак моя, перспективы злоупотребления свободой столь велики, что мы обязательно будем злоупотреблять. На каком бы высоком положении мы ни были, что-то должно по-настоящему измениться в нас. И Васудев Гоша, он говорит, прошу тебя, я знаю, что ты можешь все. И Махапрабху говорит, нет-нет, Васудев, на самом деле есть одна потрясающая вещь. Я создал закон кармы, я не могу его отменить. Невозможно. Ну, я создал закон. Чтобы мне отменить закон, мне нужен приоритет, прецедент. Что такое прецедент? Прецедент – это когда нужна причина, по какой можно отменить закон. И вот то, что ты сейчас сказал, это прецедент. Поскольку есть такой святой, есть такой преданный, как ты, который готов страдать за всех, такая майка продается в Бангкоке, которая написана: «Если бы ты не грешил, Иисус бы умер напрасно». Байкерская майка. Это христианская идея, да, что за тебя кто-то задним числом вписался, и теперь ты всем должен. Поэтому, ну, как бы, если бы мы не грешили, тогда зачем Иисусу было умирать? Вот эта христианская идея, она полностью перечеркивается идеей вайшнавизма, потому что читатель Махапрабху говорит, нет необходимости. Тебе нет необходимости страдать за грехи всех живых существ. Я тебе гарантирую, что я эту браманду освобожу. Но Харидас Такур говорит очень интересную вещь. Он говорит, я вижу, как ты освобождаешь браманду, но есть проблема. Тело – это такая вещь. Почему тело его сжигают, знаете? После смерти. Как это не знаете? Тело – такая штука, им всегда хотят все воспользоваться. Не только мужчины и женщины хотят воспользоваться телом друг друга. Ну вот. Телом хотят воспользоваться духи, черви, живые существа. То есть тело – это такая очень интересная штука. Это очень классный предмет. Сегодня он есть, а потом его нет. Вот, поэтому как тело, если оно где-то валяется, там в Индии в особенности мы видим, да, там кошки, собаки, там в теле можно жить, в теле можно развиваться, ну вот, и можно питаться и так далее. Поэтому Харидас Такур говорит, новые живые существа входят в эти тела. И ты их освобождаешь, и они входят в эти тела. Так происходит сознание Кришны, что... Поэтому мы говорим, как что такое просветленный человек. Мы знаем, что тело человека тоже меняется. В каком смысле оно меняется? Оно становится трансцендентным со временем. Поэтому Гурудев, он говорил... Сначала спросил Гуру Махараджа, что делать с вашим телом. Потому что Гуру Махарадж был уже там почти что 80 лет. И Гуру Махарадж хотел, чтобы его тело сожгли. Но потом Гуру Махарадж сказал, зная, что его тело трансцендентное, он сказал, ну ладно, можете его оставить. Вот Гуру Махарадж была дилемма. Вот, в смысле, оставлять свое тело или не оставлять свое тело. Потому что если тело трансцендентное, то ему можно поклоняться, как всему трансцендентному. Поэтому Гуру Самадхи берут его трансцендентное тело, и этому телу тоже поклоняется, потому что это, ну, то, что просветленное, оно, если в этом просветленном теле жила просветленная душа, то, что осталось от нее, также обладает высшим благом. И Гуру Махарадж, он был очень скромным человеком, он всегда говорил, да нет, нет, надо сжечь. Но потом, когда Гурудев его спросил перед уходом, он сказал, что делать с телом, давайте более конкретно. Гуру Махарадж сказал, ну, как ты хочешь, нужно в целом. И Гурудев говорит в этой лекции, тогда, когда я получил от Гуру Махараджа подтверждение, что его тело трансцендентное, а Гуру Махарадж не хотел врать, ему не было задачи с самопиаром, он сказал, да, мое тело трансцендентное, вы можете его оставить. Почему? Потому что святой, он хочет воспользоваться, ну, понимаете, да, святой Парам Дукадуки, он сострадает ко всем живым существам, поэтому даже своим телом он готов отдать свое тело пользу всем живым существам. Есть такая история в Бхагаватам о том, как должны были убить демона Вритрасуру. И как звали этого святого? А? Нет. Это была Аштавакрамуни? Нет. боги вселенной собрались и поняли, что демонов Дритрасура убить невозможно. Но есть только один садху, один святой, из тела которого, ну, видели Индра, у него такая, типа елки новогодние. Это не елка, это позвоночник с ребрами. Это, а его оружие называется ваджа. Я не понял, что есть такой святой, который в своем кундалине, как бы, ну, в кундалине, которая в его позвоночнике, что он накопил такую мистическую силу, что с помощью его кундалини можно убить, что с помощью его шакти можно убить демона Вритру. Демон Вритру был непобедимый. И деваты, они подумали, надо это самое, как-то его заполучить, его позвоночник. Но если его позвоночником можно убить демона Вритру, он может тебя своими глазами испепелить, как мы можем. Поэтому они поняли, что мы никак его там не можем там чисто по-русски там подпоить молоточком по голове. Тут надо как-то более позитивно. Они поняли, что единственный вариант – это упросить этого подвижника, чтобы он сам отдал свое тело. И боги собрались большой толпой, они пришли и сделали ему поклон. Он сидит в пещере, медитирует, раз, глаза открыл такие. I'm very happy to see you. Да? В золотых коронах сидят небожители. И он, естественно, оказал почтение, сказал, что столь возвышенных небожителей привело к моей скромной обители. И тогда они сказали подвижнику, в целом мир на грани катастрофы, и мы пришли просить тебя милости. В этом мире смерть неизбежна, но кто-то один может умереть или весь мир? Подвижник сказал, конечно же, когда есть весы, что вы хотите? Нам очень нравится твой позвоночник. Можно его? Очень испуганного Дева спросили, испугавшись, думал, вдруг он испепелит нас тут же взглядом. А, вы хотите мой позвоночник? Он сказал, в целом, предложение не самое приятное, но вы Девы, вы наделены силой от Господа Вишну, а я преданный, который служу Господу Вишну, я вижу, что в вас некая высшая воля проявляется через вас. Я бы никогда не отдал вам позвоночником, если бы этот мир не был бы временным. Но каким бы я ни был великим йогом, я должен буду оставить этот мир рано или поздно. В этом мире все так привязаны к своему тельцу. Там они... Один только пожал Александр Матросов. Не особо был привязан. Пошел на амбразуру. Да? Ну понял. Но он сказал, ну, я понимаю, что глупо, бессмысленно цепляться за жизнь. Но если я каким-то образом накопил мистическую силу, и сейчас на благо всех живых существ я могу использовать ее, тогда... Вы можете забрать мое тело, сказал подвижник, и мистическим образом оставил свое тело. И тогда Дева омыли его в священных водах Ямуны, отправились с этим телом радостно в высшие миры, и там сам Вишвакарма извлек из него, из его плоти, из его позвоночника сделали оружие ваджа, и дали Индре, и сказали, вот этим ты убьешь великого демона. Поэтому Бхагаватам, великая Бхагавата Пурана, она всегда описывает, что жизнь человека не имеет никакого смысла до тех пор, пока она не посвящена высшему смыслу. Если человек не живет ради высшего смысла, он человеком-то не является, по сути дела. Поэтому его называют человекообразным. Помните Шариков, да? Он был похож на человека, у него было две руки, две ноги, но, по сути дела, он не был человеком. И Булгаков, он ставит очень важный вопрос, что такое человек. Поэтому Веды отвечают на этот вопрос. Булгаков не отвечает на этот вопрос, он ставит. Хороший драматург, он ставит вопрос. Но отвечает Дармена Хину Пашуми Саману. Человек – это тот, кто постиг подлинный смысл дхармы. Дхарма – это предназначение. Человек, который понял свое предназначение, Дживера Сварупа Хойти Нити Кришны, да, что он вечно связан с миром любви, красоты, что на самом деле влиять на реальность с точки зрения человека – это соприкасаться с миром любви, красоты, потому что мама Кришны может сказать Кришне, Кришна, беги домой, пора кушать. Но любовь матери Ишоды заставляет бесконечно великий абсолют стать маленьким мальчиком и сесть ей на колени, пить молоко из ее груди. И это молоко – чистая любовь, и Кришна питается чистой любовью. Таким образом, все обитатели Вриндавана, они те, кто реализовали свою свободу в высшей степени. В высшей степени реализованная свобода. И их жертва – это жертва в любви. Почему? Потому что, реализовав свою свободу в высшей степени, они обрели духовное тело. Нити, да, вечное тело, тело, которое связано с миром любви, гармонии, связано с взаимоотношениями. Потому что с Кришной можно только в духовном облике обмениваться чувствами. Физическое тело – это слишком несовершенный инструмент для подлинной любви. Поэтому с ним всегда какие-то проблемы происходят. И то, что мы привыкли называть любовью, это не более чем тень отражения. Вот поэтому столь прекрасная возможность у нас есть, слушая читание Чаритамриту, слушая Бхагавату Пурану, общаясь с вайшнавами, мы постепенно приходим к необходимости подлинной духовной жизни. Мы должны прийти к необходимости подлинной духовной жизни. Это должно стать нашей необходимостью, потому что только подлинная духовная жизнь делает нас теми, кто мы есть на самом деле. Иначе мы просто пресмыкающиеся, которые меняют разные там, социальные, экономические, там, этические маски. Но мы не можем до конца сказать, что мы – это мы на самом деле. Вот такая вот идея. Если какие-то вопросы есть, можем обсудить. Дело в том, что когда мы говорим о практике, то есть большая разница между тем, как ребенок садится за фортепиано, играет различные ноты, и тем, когда он выходит в колонный зал, садится за рояль, играет концерт. То, что сейчас происходит в форме нашей практики, это всего лишь навсего некая подготовка. Есть в армии там дают холостые патроны, там, человек учит маршировать и так далее. Да? Там, в школе ребенку дают лист бумаги и говорят, пиши там прописи и так далее. И если кто-то скажет, что вы хотите сказать, что вот эта бумажка, вот это все, это каракули, это что, образование? Ему говорят, нет-нет, когда вы научитесь рисовать палочки, потом к ним крючочки, потом буквы, потом слога, потом слова, потом простые предложения, потом сложные предложения, а потом уже поэзия. Понятно, да? То есть, поэтому нам может показаться сначала духовная практика или образование как что-то примитивное. Мы всегда хотим увидеть в духовности что-то очень сложное. Но если бы духовность очень сложная была доступна очень примитивному человеку, тогда она была бы недостижима или была бы достижима только для величайших мудрецов, каких-то там отмеченных провидением. Тогда бы не стоял вопрос, что Кришна для каждого живого существа. Если бы достижение Кришны это было, например, там, вы будете делать такое упражнение, потом такое упражнение, потом всякое упражнение. Если вы смотрели «Айболит 66», вот. Те, кто подросли, они выросли на этом фильме. Они помнят, что великие герои всегда идут в обход. Помните, да? То есть демоны, разбойники, они всегда шли путем восьмиступенчатой йоги, там, самоистязанием, самоаскезами. А преданные, как доктор Айболит, они всегда шли путем сердца. Поэтому есть два типа. Последователи Айболита и последователи Бармалея. Ну вот. Бармалисты, им всегда нужно все очень сложное такое, потому что они не могут предаться Кришне. Поэтому Кришна говорит, демонам я даю сложный путь, чтобы они, во-первых, долго шли, а во-вторых, они всегда разочаровывались, и в-третьих, я не могу дать им бхакти, потому что если я демону дам практики бхакти, с помощью практик бхакти демон очень быстро обретет совершенство и проблема с демонами всегда существует. Вот. А что говорить о различных иерархиях духовных, там, богах Вселенной, то в Гурудев в одной из своих книг рассказывает очень хорошую историю, когда Вишна принял облик старика и пришел к богам. Боги Вселенной — это девы. Они отвечают каждый за свою стихию. И он спросил Агнидева: ты кто? Ты кто такой? Он говорит: ара, я Агнидев, да? Он говорит: а что ты можешь? Он говорит: могу все сжечь. Ему тогда дедушка говорит: ара, а ты можешь сжечь эту маленькую травинку? И Агнидев там и даже не может травинку сжечь. Тогда он очень сильно обломался. Пришел другой. Вот ты кто? Он говорит: ара, я Ваю. Кто такой Ваю? Он говорит: я ветер, я все могу выдать. А, травинку можешь сдвинуть с места? И Ваю там: и ничего, травинка не колеблется. Не шелохнулась даже травинка. И так он проверил всех два. Барун. Он говорит: ты кто? Я бог воды, океана. Он говорит: ты можешь затопить это травинку? И ничего не произошло. И Вишна, естественно, принимает сюда образ такого дедушки, ара, я просто пытаюсь проверить тебя, да, травинку. Вот. Но в конечном итоге девы, они поняли, что все, что, все их силы, все их возможности, они просто слуги Вишны. И также люди, люди тоже частички божественного. Поэтому веды говорят, есть два типа живых существ. Одни живые существа, они признают этот принцип. Понимаете, если мы должны принять существование Бога, то как минимум, осознав свою природу, мы должны выстроить с ним отношения. Не может быть, да, что мы там платим за газ, за свет, за то, за все, а с ним у нас нет никаких отношений. Но в отличие от Газпрома, который там, так сказать, продает нам какие-то там ресурсы, то высший мир, источник жизни, его не интересует от нас плата, как в форме. То что такое жертва? Наше соприкосновение с высшим миром для нашего возвышения. Поэтому есть такое понятие, как нити кармы. Браманы в Индии, они совершают сюда жертвоприношение, называется нити кармы. То есть они рождены в садгуне, а человек, рожденный в садгуне, это тот, который понимает, что я не могу без соприкосновения с божественным миром жить. Он поэтому всегда занят. Но это еще даже не бхакти, это только нити кармы. Потому что бхакти – это когда в основе всех твоих действий лежит любовь. Понятно, да? Поэтому мы говорим бхакти, почему так высоко бхакти? Потому что там ни церемонии, ни ритуалы, ни какие-то действия, а любовь управляет всем. Поэтому бхакти – это, Кришна говорит, ман-мана бхава-мат бхакто, думай обо мне с любовью. Или Кришна говорит: паям пушпам патратанум наме бхактахью пашчати. Если ты мне с любовью предложишь листья воду, бхактахью пашчати, тогда это приму. Поэтому Кришна всегда говорит в бхакти. То есть он добавляет каждому действию бхакти. И поэтому Вишванатха Баладев, такие великие комментаторы, писания, они не считают, что все занимаются бхакти сразу же. Они говорят: нет, это нишкама карма йога. Это такая-то там гьяна йога. Они говорят: нет, ты еще не бхакта. Ты еще только на уровне интеллектуальных способностей действуешь. Пока тобой мотивирует только знание. А тобой мотивирует карма. Ты еще пока хочешь результаты получить. Еще твое сердце не такое чистое. Но когда сердце очистится, а чем сердце очищается? Писание говорит: тем, что самое высшее, тем очищается сердце. Поэтому бхакти, оно и чисто в отношениях с Богом, и оно способно очистить. И в этой связи, когда мы говорим о бхакти, чейты дварпаны марджинам. Гурудев очень хорошо комментирует, он говорит, что пока слова читания Махапрабху, пока нету подлинного понимания о себе, непонятно вообще, кто я и как я с Кришной, какие у меня взаимоотношения. Поэтому воспевание святого имени, Хари Кришна Махамантра, это ее самая первая стадия, это очищение нашего ума. Мы увидим, если мы подлинно практикуем духовную жизнь, то в зеркале нашего ума мы увидим свое «я», как душу. Но это не такое просто, это йогическое достижение, это бхакти-йога. Это так вот, ты не то, что там, ты пришел, там, шнык-шнык-шнык, рам-рам-рам-рам, шнык-шнык, и у тебя все получилось. Ну вот, если бы любая механика могла бы нас трансформировать в преданных, да, тогда мы не было бхакти-йоги. Это только подлинное воспевание, безоскорбительное, оно еще не совсем чистое, но оно уже без оскорблений. И тогда мы придем к пониманию того, что на самом деле пока что мы существуем на негативном плане бытия. У нас нет этой подлинной веры и вот этого умонастроения там, Кришне. Мы пока что на негативном плане бытия. У нас масса сомнений, там, у нас масса подспудных мотивов. Мы еще пока думаем, ага, тут можно намутить очень много. Ну, вот. Поэтому мы не допущены в мир чистого бхакти. Потому что туда могут только чистые души войти. Но, как говорится, мы ходим вокруг да около и облизываемся. И как Шридхар Махарадж, Сарасвати Такура, его спрашивали, почему я не получаю вкус от духовной практики? Шридхар Махарадж говорил, потому что муха тоже лижет банку меда, только стекло не дает. И Гурудев написал, гора эго, заслоняющая наше открытие, вот это стекло, это наше эго. Пока мы там... Попробуй. Очень. Вот. И как материалисты, они пытаются практиковать бхакти-йогу, а потом они делают вывод. Нет, бхакти-йога – это хорошая идея. Вот, то есть, понимаете, да? Они не думают, что это стекло, они просто думают, да, мед – это хорошая идея, но такой странный предмет. Он, то его есть, то его нет. Ну вот, поэтому... Шрипад Винни-Пух Прабу, он написал уже очень много. Причем он постоянно ведические всякие слоги повторяет. Парам, тарам, парам, барам. Высшая материя. На самом деле, у него постоянно мантра. Парам, барам, парам, дриштвам, неват, парам. Его вечный брахмачари Винни-Пух. И постоянно чисто адвитические принципы, горшок, субстанция, пустой горшок, целый там, в ведах целые там теории по поводу горшка, пустить нет. Если сознание, что горшок, тело это как горшок, которое должно быть обожжено с помощью йоги, и тогда оно как бы отпустит сознание, и сознание выйдет, значит, такой чисто Винни-Пух такой, саду-баба, вот, постоянно... Рассуждаю, в смысле, а пятачок это такой попавший трансценденталист. Сложные обстоятельства.
Вечный ученик.
Да, вечный ученик. Вот, так что. Какие-то вопросы сейчас? Да.
Хочется вас спросить, вот я знаю, что святые могут продлить жизнь любого живого существа. А сам человек или обычные
люди,
окружающие,
могут как-то повлиять вот на дату ухода, или она жестко фиксирована? Как в Писании сказано, что определенные греховные действия человека укорачивают его жизнь. И наоборот сказано, что определенные благоприятные действия, они могут удлинить его жизнь. Но следует помнить, что мы живем в соответствии с кармой. И там, почему происходят аборты, там, почему происходит, там, человек еще не успел родиться, он уже умирает. Вроде еще не успел нагрешить, а уже умирает. Но такова как бы природа этой души, что ей как бы суждено родиться, как бы умереть еще в утробе матери. Поэтому мы не можем применять к жизни, смерти свои интеллектуальные способности. Такой был момент, когда Махапрабху танцевал в доме Шриваса Такура на киртане и испытывал величайший транс любви к Кришне. В это время в доме Шриваса Такура умер его сын. И поскольку женщины зарыдали, а Шриваса Такура, он знал, что его сын умер, но он не хотел останавливать танец, читание Махапрабху. Нужно немножко понять, кто такой был Шриваса Такура. Интересная такая иллюстрация его характера, когда читание Махапрабху, Шривас Такур – это инкарнация Нарада Муни. И в какой-то момент Шривас начинает говорить, и Махапрабху ему говорит, Шривас, такими действиями ты упадешь на Вайкунту. Ты смотри, а это Нарада, который тусуется на Вайкунте, ему Махапрабху говорит, нет, таким образом пойдешь на Вайкунту. Да, да. Читай, читай, у тебя описано. И, а иногда, когда Шривас Такур играет в театре Гуранге, женщина смотрит вечером на Шриваса Такура на представление и говорит, господи, он же похож на Нараду. А это и есть Нарада. Шривас Такур иногда играет роль Нарада в спектакле. Кстати, когда в следующей инкарнации ты играешь роль самого себя в театре. И все женщины говорят, господи, так это же Нарада. Так похож, это что, Шривас? Вот. Столь удивительно Гоура Лила. Гоура Лила, она не подвержена каким-то объективным домыслам, но мы подумаем, почему это происходит? А вдруг на Акиртане умирает сын Шриваса Такура? По идее, все должно быть позитивно, все хорошо, никто не должен умереть. А вдруг Киртан Гауранги, где он испытывает величайшие переживания любви, умирает сын самый близкий, как это негармонично. Естественно, Шривас говорит, нет, не беспокойте Гаурангу. Но сам Махапрабху видит, что какой-то небольшой момент, и он говорит, принесите сына. Сына приносит. И он говорит ему, говори. И мальчик, умерший мальчик, начинает говорить. И он говорит очень простую вещь, что волей судьбы я попал в твой дом, родился в доме Шриваса Такура, и я участвовал в киртане Гауранги. Я получил, теперь мое время, теперь я иду дальше. Он не сказал, кстати, куда он идет. Ну, понятно, что куда, ну... Для чего это все было сделано? Суть состоит в том, что мы находимся в пути. Не следует принимать эту жизнь как какую-то такую, там тормознулся в Москве. Нет. Мы находимся в таком глубоком космическом пути через жизни и рождения. Уже много очень жизней прожили. Может быть, 8 400 000 форм жизни. Мы прожили миллионы жизней. И все, что мы получим в этой жизни, подлинное, духовное, останется с нами навсегда. Представляете, удивительная вещь. Ничего не останется с нами, только сознание Кришны, то, что останется с нами навсегда. И вот Бхагаватам он говорит, сколько нужно сознания, какая доза нужна? Он говорит, достаточно 1 секунды. То есть, понимаете, да, если корабль летит в космосе, представляете, что такое космос? Мы летим же в космосе. Это не то, что мы летим куда-то, мы просто летим через вечность, время. Там, на разных планетах, разных вселенных, там, то есть, даже не представить вообще путешествие души, это вообще отдельная тема. И вдруг в какой-то момент мы соприкасаемся Эйрупи Абрамани Брамете Кон, Бхагаван Джив, Гуру Кришне Прашали Бай Бхакти Лата Бир. Соприкасаемся с Гуру Кришной Вайшнавом, и в этот момент мы корабль возвращается домой. Все, бесконечно он болтался в кочности, знаете, как в фильмах. Фантастических фильмов. Кстати, да, корабль улетел с Земли, все, он болтается вечно. Ты в этом... Только у тебя корабль – это физическое тело, и ты в этом физическом теле вечно болтаешься в космосе, в разных планетах, в разных проявлениях. И вдруг у тебя пробуждается сознание, все, дом-то там оказывается. Все, ты начинаешь свое путешествие в сторону дома. Поэтому живому существу вообще очень трудно понять знаменательность сознания Кришны, что это такое. Они начинают думать, вот жизнь там. Еще Сократа уговаривают, не пей яд. Подожди, еще не 6.30, еще только там, еще не 7.30, 6.30. А Сократ должен выпить яд. Он говорит, ребята, вы что, совсем что ли? Еще полчаса хотите, чтобы я пожил? Он говорит, я же вам все уже сказал о бессмертии души. Вы мне еще уговаривали. Он говорит, нет, ученики, подожди, мама, плачу. Вот еще пару динаров. Палачка, ну, конечно, я. Надо сегодня, завтра надо сдать труп. Можно там, в принципе, можно и под утро. Если есть бабло. Ну вот. Но Сократ говорит, он говорит, интересно, а этим ядом можно сделать возлияние божеству какому-то? Ну, типа просад можно предложить? То есть Сократ в момент смерти ему дают яд, он говорит, интересно, это можно, эту субстанцию как просад можно предложить выпить? А? Сократ, он находится в поисках бессмертия. Он определился о том, что существует, что он существует. И он понимает, что я это не то, что тело, я отделено. Это вообще меня поразило Я думаю, Бхагаватам — это вообще каждое слоко Бхагаватам — это Кришна, каждая там буква Бхагаватам — это Кришна. А тут все Бхагаватам тебе по ушам заезжает про одну простую вещь. Ты не есть это тело, ты не есть это тело, ты вечная душа, ты вечная душа. И так это крутит, и так это крутит. Я подумал, как же здесь, где же здесь Кришна? Где Кришна? Там нету Кришны ни в первой песне, ни во второй, ни в третьей, ни в четвертой. Ну так где-то там он проскакивает Кришна так, как кенгуру мимо тебя. Но постоянно линия Бхагавата там держится только к одной вещи. Ты не можешь вот царь отделить себя, отождествить с этим физическим телом. Тогда ты материалист. Понимаешь, это туловище, ты не должен себя рассматривать. Рассматривай себя как вечную душу. Такая простая, такая сложная вещь. Мы так привязаны к этому тельцу, мы думаем, что это и есть я. На самом деле, да нет, это твой какой-то виртуальный там аватар. Не следует тебе привязываться. Очень трудно освободиться из уст иллюзии. Но бхакти-йога столь возвышенная, столь великая, что сразу ты начинаешь с того, что делают освобожденные души. Ну, вы понимаете, да, что только освобожденные души, они поклоняются Кришне, там, трансцендентным камням, они в них видят, там, воспевают святое имя, его осознают. Это же вообще не для материалистов. Для материалистов идите, свечки ставьте, там, за упокой, за здравие, за машину, там, крестите, там, тачки, ну, вот, там, голодайте, ноги за головы закладывайте, стучите в барабаны, говорите, что все пустота, уговаривайте себя. Это для материалистов. А для трансценденталистов это пойте для Кришны. Представляешь, Махапрабху, он видел Джиганнатха, это же не был Джиганнат. Он видел Кришну. То есть это там, мы говорим, тут что-то каменное, там, что-то деревянное, а он, Махапрабху, он видел совершенно другими глазами. Поэтому наше, например, видение Говардхана, наше понимание там, гуру, наше понимание, сказано, да, там, если ты думаешь, что святое имя там, это материальный звук, божество — это камень, гуру — это человек, это вообще нигде. А нас все заставляют видеть именно такими глазами, объективное восприятие. Поэтому Шридхар Махарадж говорит, ребят, никакого объективного восприятия нету. Есть только субъективное восприятие. Но это вы сможете увидеть, когда вера будет накоплена. Понятно, да? Это как, представляете, ученый приходит, например, в лабораторию, приходит первоклассник в лабораторию. Что видит ученый? Ученый видит, а здесь гидролиз идет, здесь синтез идет, что это? А что видит первоклассник? Он говорит, дым, стекло. Понимаете как? Да, то есть, поэтому, когда мы приходим в храм, один видит тут, о, цветы, там, о, картинка, о, гуру. Картинка человека. А трансценденталист он видит, а, Кришна сегодня злой. Такой был история Мадхва-даса, да, то есть он, Мадхва-дас, он жил в Пури, и Господь пригласил его воровать вместе яблоки, талы. Слышишь, такое предложение от Кришны, пойдем, воруем. Он такой, зачем? Он такой, просто подсадишь меня на дерево, и все, за компанию. Ну, полезли. Вот. Это Джиганнат, представляешь, Джиганнат ест. Почему? Тебе же там тысячи подносят все. Он говорит, ворованное же слаще. Пробуй. Попробуй, действительно слаще. Нектар вот из листов, да? Там. И вдруг стража. И Джиганнат говорит, он говорит, что делать? Джиганнат говорит, не знаю, как ты, а я сваливаю. Прыгнул и убежал. Ну и Мадхва там отдубасили по полной программе. Там. И во сне Джиганнат приходит во сне к царе и говорит, да, ты сбил меня, посмотри, здесь синяк, там, тут. Ты сбил моего преданного, он сейчас в тюрьме сидит, завтра его там будут еще пороть плетками. Царь, нет, нет, он говорит, царь спрашивает, есть кто-то там, есть? Говорит, он нашли там одного шизика, воровал. Говорит, что с Кришной вместе это делал. Царь, можно на него посмотреть? Царь шел, хребу, можно от вас посвящение получить? Ну вот, ну тут понял, что если он царю посвящение не даст, ну, не отпустит. Дал царю посвящение, убежал. Ну вот. Убежал. Куда побежал? Естественно, преданный. Ему бежать некуда, он бежит во Вриндаван. Пока бежал по дороге, ну, как бы, а все уже знают, что он великий святой, он там царю дал посвящение, все уже, другой бы все, жизнь началась, как говорится. Ну, вот. А этот убежал, ну, настоящий преданный. И он как бы пока бежал по дороге, там, ну, естественно, настоящий преданный, как он живет, только милости Гопи, Господу там. Что такой прикольный вообще был случай. Я летел из Бангкока в Дели. Ну вот. Ну, естественно, летел, как всегда, как я же профессиональный авиазаяц, поэтому вез с собой 70 килограмм всякого дерьма. Ну вот. Естественно, я за 20 зачекал, 50 нес на себе. Ну вот. Но я забыл, что это я лечу с идиотской индийской авиакомпанией, а индусы очень ушлые, они ловят авиазайцев. И там у них уже перед самым входом в самолет последний шмон, и они меня, опа, а у меня денег с собой нету. Они говорят, давай там что-то 575 бат, а у меня только 500 бат. Я думаю, надо где-то там с карточки, а карточку снять не могу, деньги, может там кэш-машина. Ну вот, и я что-то сижу и по карманам смотрю, и что-то разговариваю с Аминой, говорю, Амин, что у меня совсем нету 70 бат, я не знаю, что, может, как это, сумку. Ну вот, сижу, и вдруг на меня Даун смотрит. На меня смотрит Даун такими глазами. Ну вот. А с Дауном вместе смотрит бабушка, какой-то мужик. Я говорю, денег нету, проблема. Раз мое лицо Дауна. Я такой говорю, добрый день, чем вам помочь? Даун на меня смотрит, бабушка говорит, так мне кажется, что это вам надо помочь. Она такая берет такой целый карман мелочи, говорит, вот, ну, русские люди, представляешь, да? Вот, пожалуйста, у нас есть эти 75 бат. Ну вот. Я думаю, а я там думаю, ай, мне как там эту сумку уже обрать? Я думаю, неужели высший мир существует? Ну вот. Она говорит, берите. Ну вот, и я беру у нее это самое. Я, ну, как бы, она мне высыпала целую мелочь, я, естественно, стал считать эти мелочи. Она говорит, да все возьмите, нам уже не надо, мы в Россию, типа, летим. Вот. Ну, я отдал ей там, принес эти 75 бат. Мне дали бирку авиазайца, такой зайца там нарисован. Вот. Индусы, конечно, извращенцы. Вот. Я даже ее сфотографировал, у меня есть в айфоне. Да, там заяц на синем индиго, на синем фоне заяц. Вот. В общем-то, я улетел. Но просто мы думаем, что этот мир, он не связан там ни с чем, да, то, что мы тут какие-то брошенные там. Но на самом деле человек, он, если человек как-то хоть стремится, он нигде не пропадет. Вот. И удивительная помощь, что помощь приходит сверху, но как бы первым меня заметил Даун. Он говорит, ну понравилось, что я по-русски говорю, или еще что-то. Ну вот он остановился. Ну вот, поэтому я просто понял, что, ну как бы, увидев Дауна, я на самом деле увидел свое отражение. То есть я просто понял, что Даун — это я. Кришна говорит, ты вообще-то Даун, ну вот тебе 75 бат. Даун ты по многим показателям, в том числе, что поверил Ами. Ами мне говорит, он хорош, не переживайте. Я говорю, слушай, давай деньги сними заранее. Я вылечу видео. Говорит, хорош, не переживайте. Я говорю, деньги я всегда вам сниму. Потом в аэропорту приходит через час, говорит, вы знаете, у меня банкомат съел две карточки. Ну вы, говорит, не переживайте, я позвоню, это самое, Санджива, он нам даст там какие-то деньги, что-то уже будет. В общем-то. Ну, это бывает, не вопрос. Так вот. Вернемся к случаю с нашим преданным. Он, значит, где-то как-то он там шел, и, естественно, там где-то останавливался по дороге, там пастухи. В общем-то, навыпрашивал чаны, панира. То есть какие-то пастухи, видать, были очарованы его трансцендентным качеством, дали ему какой-то узелок панира. Ну, и он шел, он подумал, панир, это же так редко, можно выпросить панир у пастухов. Я обязательно предложу Банкин Чандре во Вриндаване. Господу предложу. Я же могу. Если мне дали кто-то панир, значит, это как бы упала милость свыше. Так обычно какие-нибудь там сухие чапати, какие-нибудь там подпорченные яблочки. А тут как бы, ну, настоящий такой панира. И он не стал есть, и он как раз его предложил Господу. А храм Банки Чандра, Банки Бихари, это храм, который известен как самый раскрученный храм во Вриндаване. И там каждую минуту открывают алтарь, потом закрывают, потом открывают. И там считается, что много историй с этим божеством связано, что если не закрыть божество, оно скочит с алтаря и побежит обнимать своих преданных. Поэтому там такой... Там не так вот, как показывает Кришна. Вообще в нормальных храмах, на Натадвар, Банкин, там божество закрывают, например, в Натадваре, люди бегут, там как... Там такое ворота храма, старинный храм, и такие как бы типа коридоры, такой как в замке. И ты бежишь по таким вот всяким штукам, и там такой вот типа алтарный, чуть больше, чем это, не намного. И такие как бы вот, как в театре ступени, люди все там стоят. И раз даршан открывает, и все орут. И Кришна такой прямо таких. Так, так, как фотомодель, так. Там, ну, Шринаджи в разных, каждый шесть одеяний в день. Вот, и открывают на 10-15 минут, поэтому люди бегут на даршан. Представляешь, ты бежишь с криками по коридорам, ну вот, и все люди в экстазе, вообще прет конкретно. Ты бежишь, и ты видишь Кришну, тебя пропирает конкретно. Ну вот, и потом там всех выталкивают. Иди отсюда. Или, например, в Тирупати. Ты можешь стоять в очереди и увидеть божество, чтобы одну секунду. Представляешь, 300 тысяч человек стоит в очереди. И Вайкунта-двара, там такая золотая, такая вот комната, как здесь, вот Вайкунта-двара, тебя туда прямо, и там стоят такие люди, ты божество видишь, они тебя прям выбрасывают из храма. Что, ты видишь, божество тебя вставляет. И, ну вот, и там они прям профессионально тебя берут под руки и выбрасывают из храма. Ну, потому что иначе невозможно. Ну, вот, там прямо стоит несколько человек, человек шесть, и они так... И мы шли по VIP-президентскому проходу, ну как бы, а там вообще целые системы, проходы, лестницы раскрываются, там подземные ходы, еще такая навороченная фишка. Ну вот. И они спросили, а там как бы они, у них система отработанная. Сколько, ну там, ну понятно, что если там какой-нибудь президент Индии прилетел, значит, они там перекрывают, там он может минуту быть там находиться. Или в Бадринатхе то же самое. Ну вот. Но мы шли по VIP-проходу, и с нами шел VIP-индус, он, ну, они уже там все отработано, там значит, другие принципы, тысячелетиями все отработано. И поэтому нам дали 3 секунды. Я спросил, откуда вы, из России? Я сказал, из России. Они 3 секунды подержали, раз, два, три, полетел. И тебя так аккуратно выкидывают из храма, так нежно, ты так прямо... Ты так летишь, крутишься еще в этот момент. Ну вот. И в этом году тоже, когда в Гималаях были, в Бадринате, а там Бадринат, первый день открытия Бадрината, дипдаршан, это когда в храм приходят, чтобы совершить даршан, и там в это время боги поклоняются, и боги оставляют в Бадринате лампады зажженные. Когда они распечатывают печати храма, там все горит. И только что проведено арт теплое там перафинале, ну то есть боги свою севу закончили, и людям отдали божество Бадринарайана. Вот. И мы, естественно, приехали там с Убалом, со всеми бхактами, и мы не пошли на даршан, потому что понимаем, что там 5-тысячная очередь, нужно было снимать, там, где мы снимали ну, передачу, мы поняли просто, что храм уже в последний момент, если получится, пойдем. И были настолько замерзшие, что нам нужно было просто пойти, там рядом с храмом горячие источники. И мы пошли просто вот такие вот замерзшие, отмокать, а там нужно снять обувь и горячим источником идти босиком. Началась вьюга, снег, первый день открытия храма, еще было раннее открытие. Ну вот. И вьюга индусов разогнала. Они все испугались вьюги. И вот мы буквально без 10 минут с валом идем. И до этого там многотысячная толпа паломников. И смотрим, вообще снег такой, вообще джию, знаете, снежинки, как Новый год падает. И в храме стоит такая очередь, человек 10-15. И говорят, все, храм закрыт. Ну, всех выталкивают оттуда. И мы проходим в последнюю дверь, там еще две боковые двери. И говорим там, please, такие замерзшие, с балку, две обезьяны, такие там, снег. И нам говорят, ну ладно, давайте, чуваки. Мы заходим и видим вообще пустой храм Бадринатха, просто пустой, там невозможно видеть, да? Мы находимся перед этим божеством Бадринатха. Вот в это время Субал падает без сознания. Ну вот я уберу за две ноги и выношу как бы. Убился головой об стены там. Ну вот там Тхоти, естественно, все как бы задрано. Вот я вот тащу на горячий источник, а он приходит на горячем источнике. Ну вот, ну это, конечно, шутка. Но нас пустили в храм Бадринатха. И на следующий день то же самое. Мы также пошли на горячий источник, уже точно думаю, уже сегодня уже милости Господа не будет. Но у Господа своя программа, милость безграничная. Мы тоже вписались в храм. Вот сколько мы там были, потому что мы занимались севой, мы снимали фильмы. Господь нам сказал, ну раз вы занимаетесь служением, так и быть, я вот приберегу для вас специальный VIP-пас. И мы попали оба раза. Так вот, поэтому, когда Мадхав Прабху пришел в храм Бамкин Бихари, в известный храм, да, где Бамкин это похититель сердец, Кришна, который разруливает всю ситуацию, то, естественно, этот Мадхав Прабху, которого выгнали из Пури, он шел и, поскольку он был в Сакья-расе, в дружеских отношениях, Господь входит воровать вместе только с друзьями, какими-то левыми людьми не ходит. Он шел, и он ему там показал мешочек сыра. Типа, я пришел к тебе с мешочком сыра. Ну вот, в это время Пуджари почувствовал, что Кришна не ест. И Пуджари, который предлагал еду, он очень сильно обломался. Подумал, я с такой любовью стараюсь приготовить и сделать подношение моему Господу, но я чувствую, что сегодня Господь не поел. И он подумал, может, там повара, может, я что-то накосячил, может, как так. Пуджари, если это чистый преданный, он знает настроение своего господина. И Господь Бамкин во сне приходит к Пуджари и говорит, слушай, все нормально, повара не накосячили, ты тоже все хорошо предложил. Просто ко мне пришел мой корифан и принес мне килограмм сыра, я быстро объелся. Он говорит, я настолько объелся этого сыра, просто меня так проперло от него. Просто. Я обычно ем чуть-чуть, а тут съел прямо целый шматок, и, сам понимаешь, несварение желудка, и туалет и так далее и тому подобное. То есть такова природа Господа, поэтому если мы соприкасаемся с тем, кто в состоянии принять наши чувства, наш сыр, наши эмоции, кто даже может пригласить нас вместе воровать, если мы будем квалифицированы, потому что Господь, Он играет. Не следует думать, что мы только воруем, мы играем, у нас там какие-то шуры-муры, там Санта-Барбара, а Кришна, Он такой правильный весь сидит. В галстуке, с прической, у него все хорошо. Нет, Кришна на самом деле, он имеет право на все. Все, что бы он ни делал, было все совершенно. А мы просто жалкие имитаторы, не более чем. Поэтому, если шабаси дам сарвам, принцип. Вот. Но мы уже заговорились очень долго. Когда мы говорим о сознании Кришны, время очень быстро проходит. Потому что время – это относительный фактор. В духовном мире секунда может быть вечностью, а вечность может быть секундой. Завтра день явления Шри Гуру Махараджа. Завтра большой вайшнавский праздник. Для нашей линии Гуру Махарадж один из вечных спутников. Не просто вечных спутников, не просто освобожденных душ, а один из особого круга приближенных душ к самой Радхаране, который не зашел, чтобы ассистировать Сарасвати Такура в обществе своих освобожденных душ, таких как Гурудев и других личностей. И завтра его день явления. Завтра мы будем праздновать, и к нам придут гости. Так что те, кто смогут завтра прийти, чтобы поклониться Гуру Махараджу и Вастапам, он наш Гранд-Гуру. Мы все его внуки. И он не только Гранд-Гуру наш, в целом вся Гаудия Сампрада его почитает. Нет того, кто не знал бы, какое положение занимает Гуру Махарадж в Гаудия Сампрада. Он стоит на воротах. Путь Рупы и Рагунатхи. Сарасвати Такур просил петь Шри Рупа Манджари Пада. И он в том мире, он на фейс-контроле находится. Поэтому он будет очень счастлив видеть своих внуков, правнуков. и просто друзей, внуков и правнуков. Вот. И завтра мы будем поклоняться ему. И благо от поклонения чистого Махабхагавата Вайшнава. Благо от поклонения Махабхагавата Вайшнава столь велико, что трудно человеку скалькулировать его в каких-то там децибелах там, или фунтиках, в котором калькулируется мирское счастье. Ну вот, мирское благочестие. Харе Кришна, Джай Шри Гурудев. Дандават, так что надеемся, завтра все будут. К сожалению, в Индии перестроился, что я в Москве обычно ложусь спать в 2 часа ночи, а в Индии пришлось ложиться в 9 часов вечера спать. Меня уже, честно говоря, вырубает то, что встаешь в 4 утра. Ну, вот. Поэтому я вкратце со всеми общаюсь. Если кто-то хочет подойти ко мне, там сказать пару слов. Махапрасад у нас прощается.
Махапрасад в нижнем зале. Кто хочет, проходить, пожалуйста.
Да, если кто-то хочет, пару слов.
Что,